жизни каждого человека однажды наступает главный выбор. Человек должен принять решение – верить или не верить в Бога.
Следовать его путем или угождать только своим желаниям.
Программа «Выбор» – это невыдуманная история людей, которые прошли непростой путь и однажды приняли решение.
Решение в пользу Бога.
В ближайший час вас ожидает одна из таких историй.
Истории в лицах. Истории жизни реальных людей. Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Черникова. Сегодня наше общение, наш разговор произойдет не в студии, как обычно, у нас студийная запись. Мы сегодня находимся в Московской области, и здесь проходит конференция, или, так скажем, съезд бывших выпускников репцентра. И сейчас моя гостья Екатерина Рыжкова. Катя, здравствуй.
Приветствую вас.
Катя, ты, я так понимаю, тоже приехала сейчас на этот съезд?
Да, я вот уже третий год приезжаю на этот съезд, вот как закончила, выпустилась из центра.
В нескольких словах, для чего это мероприятие проводится?
Ну, здесь собираются братья и сестры, которые обмениваются каким-то опытом своей христианской жизни, вот, и которые вот у нас происходит борьба в каждом дне, и вот они делятся, как с этим бороться, как вот в этой борьбе выстоять.
И, наверное, руководители репцентров, которые нашли какие-то интересные, может, методические, да, приемы, то есть они передают какой-то опыт друг другу, так?
Да, да, они делятся опытом этим.
Хорошо. Катенька, ты знаешь, что наша программа называется «Программа «Выбор», а я знаю, что ты этот выбор уже сделала в своей жизни. Мы вещаемся для людей, которые еще не сделали выбор, которые находятся в проблемах, которые находятся, может быть, в местах лишения свободы, а может быть и не в местах лишения свободы, но они в настоящем заточении внутри, в себе, и жизнь их фактически закончена. Расскажи нам свою историю, которая, может быть, кому-нибудь поможет.
Ну, я хотела бы начать с того, ну вот, как вы уже сказали, меня зовут Катя. Мне сейчас полных 27 лет. Я была в наркотической зависимости, употребляла я долгое время, ну, больше 8 лет. Семья у меня была хорошая, у меня родители замечательные, росла в достатке, всегда все было, имела, ну, средняя семья вот у нас была. Училась я хорошо, где-то до класса 7, потом пошла улица, друзья вот на улице, мы собирались в подъездах, начались сигареты, вот у меня начала где-то я курить лет в 12. Где-то лет в 13 я первый раз попробовала алкоголь, но меня это не привлекло. Ну, я не поняла этого. Где-то уже года через 2, лет 15, получилось так, что у моей лучшей подруги брат был наркоман. И он просто предложил, ну, попробовать легкие наркотики, как травку. Я согласилась, попробовала и вот как-то вот подсела вот на это, на травку.
Катя, согласилась, ты из неплохой семьи, это что, веяние было такое, что все должны были как-то курнуть, да, попробовать?
Ну да, как вот раньше и сейчас многие говорят, молодежь, и даже вот уже в которой возрасте, в жизни надо все попробовать. Вот я придерживалась такого, что в жизни надо все попробовать. В принципе, все есть, а вот этого я еще не пробовала. Но где-то вот уже лет ближе к 16 у нас начались проблемы в семье. Родители начали ругаться, и дело дошло до развода. И когда они разводились, естественно, уже у мамы другой человек нашелся, у папы другая женщина. И как бы они вот, когда разъезжались, каждый хотел меня, звал на свою сторону, но как бы я привыкла, что мама – мама, папа – папа, и чужих людей я не хотела принимать. И получается, когда они разъехались, квартира осталась пустая, и я сделала выбор, я осталась в этой квартире. Ну, конечно, мне мама очень переживала за меня и прислала, ну, бабушку жить со мной. Ну, бабушка уже старенькая, естественно, я ее не слушала. Я могла приводить друзей, когда она была, я могла ее закрывать в комнате, ну, и не выпускать, ну, пока мы с друзьями отдыхали. И как-то в один момент вот друг этот, который предложил мне травку, он мне и предложил, говорит, можно мы квартира была в моем распоряжении. Он говорит, давай мы у тебя попробуем, ну, сварим наркотик. Я согласилась, но я еще на тот момент, я даже не собиралась, когда вот все это организовывалось, я не собиралась употреблять. Но когда они все сделали, они укололись, и вот я смотря на них, смотрю им как-то вот радостно, они прям вот какой-то у них... Они предложили мне, говорит, попробуй, ничего от одного раза не будет, но зато ты будешь знать, что это такое. Я долго отказывалась. Боролась долгое время, конечно, и любопытство с одной стороны, а с другой стороны я понимала, что это плохо. Ну и я думаю, ну от одного раза ничего не будет. И я укололась. Мне вот некоторые, просто я знаю, слышу, кто-то вот у меня муж, например, он попробовал тоже, он у меня был в алкогольной зависимости, он один раз попробовал уколоться и говорит, мне это не понравилось, мне очень было плохо. А мне это сразу привлекло, я такое вот ощутила вот какой-то восторг. И получается, вот после этого я начала вот, ну, как бы иногда, раз в месяц, как бы, как это говорится, пассивный наркоман такой вот, раз в месяц, когда получалось, я начинала употреблять. У нас недалеко от нашего города деревня, где у меня бабушка жила. Как известно, в деревне летом для наркомана вот растет мак, и как бы я все лето проводила у нее. Мы вот друзьями приезжали, сажали сами и выращивали, потом и употребляли. И я подсела. У меня родители не знали, мама не знала, но она думала, что так иногда отдыхаю с друзьями, могу сходить в заведение. Там она знала, что я не люблю алкоголь, я особо не употребляю его. Про наркотики она не знала, потому что жили мы отдельно, и она особо... Я приходила в нормальном к ней состоянии. Вот. И получается так, что вот, ну, долго я вот как-то... Ну, не было такой у меня системы. Ну, я могла как бы себя бороть, я работала, я устраивалась на работу, долгое время работала, когда начинала колоться, бросала, потом обратно. И получилось, когда у меня мама разошлась с этим мужчиной, она переехала домой ко мне и начала жить со мной. И тут она начала замечать, что начали пропадать вещи из квартиры, я начала выносить, начали пропадать деньги из ее кошелька. Я приходила, она у меня продавцом была, я приходила к ней на работу, делала вид, что я такая хорошая дочь, я говорю, мама, иди отдохни, я поработаю за тебя. Она уходила, я работала, все, что я выручку нарабатывала, я просто, приходили друзья, я им отдавала, и мы просто, ну, на эти деньги покупали наркотики. Когда мама узнала, она очень плакала, она переживала, она говорит, Катя, ну как так вот, ну ты же можешь бросить, я же знаю, я училась хорошо, я была примерной девочкой.
Катя, вот и у меня вопрос, как так? Почему так быстро возникает аморальность? Ну вот слушая тебя, не зная тебя, я понимаю, что ты не была аморальной, как таковая, да? Почему так быстро возникает аморальность у наркомана?
Теряются принципы.
Куда они деваются?
Тут я могу сказать, что наркотик, он завладевает мозгом. Физически ты можешь и не хотеть его, но твой мозг, разум начинает
его... Но можно сказать, личностью завладевает, да? Мозгом, личностью.
Да.
И она мутируется, личность, меняется.
Да. И вот когда ко мне переехала мама, конечно, мне сейчас стыдно об этом говорить, но я начала поднимать на нее руку. Когда она меня не пускала, ну, идти вот куда-то за наркотиками, я поднимала на нее руку. Бывало, она плакала, я тоже плакала, уходила. Я понимала, что я ей делаю больно, но я не могла ничего поделать, потому что мне было физически плохо. И мне было, у меня только в голове сидело, где взять и за что. У меня вот была одна мысль.
Сколько лет ушло на эту зависимость? Вот ты говоришь, что раз в месяц сначала. Сколько лет ушло на то, чтобы в систему встать?
Где-то года 3 я могу сказать, что я употребляла, ну, как бы вот так, от случая к случаю, вот так. И на тот момент я еще не могла даже вот и колоться сама, как бы друзья вот помогали. Если некому было, я не могла, мне было страшно самой. Но когда вот больше как бы опыт в этом деле приходит, я начала уже и сама готовить наркотики, я начала сама уже и как бы и сама себя колоть, и других уже людей. Я подсадила свою лучшую подругу, которая мне говорила, что ну как бы брось, она за меня переживала. Потом она в один прекрасный момент сказала, да я попробую тоже. Я отговаривала ее, конечно, пыталась из себя умную сделать, что это плохо, это очень ты, говорю, потеряешь все, но когда были нужны деньги, тут забываешь про дружбу и забываешь о морали какой-то, и любую возможность, где можно взять денег, а у нее были они, и как бы я ее вот подсадила на это. И, кстати, я начала употреблять эти наркотики, когда я училась в училище. Это было на первом курсе. И скажу, что вот с одного курса, мы вот с одной группы, мы начали втроем употреблять наркотики. И каждый по отдельности. Потом, когда мы встретились, через там, ну вот лето прошло, и мы все встретились, и мы узнали, что просто и как бы, ну, у нас тут общие интересы, оказывается, и ты употребляешь, и ты, и все. Вот. Мы бросили училище вот втроем и начали вот как бы жить такую работу. Работа, наркотики, работа, наркотики.
Ну, пока это сочеталось.
Да, пока
до времени
сочеталось.
Работа, наркотики.
Ну, пока не было системы, это, конечно, сочеталось. А потом я все уже, я бросила работать, я начала ходить воровать. Ходили по магазинам, воровали, выносили вот, ну, все, что можно, ценное, что можно. Потом на рынок ходили, продавали все это, ну, другим. Конечно, кому охота дороже в магазинах, чем там мы на 100-150 рублей, пусть дешевле, но у нас покупали это. И мы вот и могли так несколько раз в день. Забирала милиция прямо в магазинах, потому что везде сейчас уже камеры, и забирала милиция, увозила. Но, слава богу, мне как-то вот не попадалось сидеть вот в тюрьме, меня как-то отпускали. Просто я всегда выглядела, я не похожа была на наркоманку. Мне даже вот милиция, когда забирала, они как бы... Я всегда выглядела прилично, я одета всегда была, всегда ухожена.
То есть ты была. Не опустилась в то время?
Да, да.
Не опустилась?
Нет, нет. И я первое время, когда они меня забирали, я брала слезами, я плакала, меня вот заманили, я сама, меня отправили, а я и не знала. Ну, как всегда, мы... Наркоманы – это хитрые люди, они всегда найдут, что сказать и что вот, чтобы свою выгоду сделать.
Катя, спасибо. Сейчас небольшая музыкальная пауза, и мы продолжим разговор.
И дай Бог в пору поздних
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наша гостья Екатерина. Катя, ты сказала о том, что нужно было все больше и больше денег. Ты попала уже в систему. Сначала ты попробовала, заинтересовалась, что такое наркотик, тебе понравилось, он тебе поднял настроение. Ты года три, ты говоришь, да, могла обходиться
да.
время от времени там, да?
Да.
И ты попала уже в систему.
Да, я попала в систему. Я начала очень... Я в каждом дне, я просыпалась, и у меня жизнь начиналась с того, что мне становилось плохо, у меня крутили ноги, руки, мне не лезла пища, меня тошнило, и у меня первая мысль была... Мне было плохо, я лежала, но в то же время я не могла лежать, потому что я знала, что мне никто на подносе не принесет это, и что мне это нужно идти и делать самой. Я через силу вставала, мне было больно, я вставала, я шла. Я пыталась себя привести в порядок, чтобы в магазине не подумали, что ты наркоманка, что чтобы ты могла свободно украсть. Я ходила, воровала, укололась, и все. И у меня начиналось... мне уже становилось... Я, конечно, задумывалась о том, что пора с этим завязывать. И когда я уколюсь, и я сразу думала, так, все, с завтрашнего дня я заканчиваю.
Катя, а вот кто верит в это? Ты веришь или кому-то об этом рассказывала? Почему-то все говорят о каком-то завтра.
Я сама верила. Я никому не говорила. Я верила действительно, что когда у тебя все хорошо и на душе, как бы вот у тебя получается, когда ты все как бы все в цветных красках, такое все это. Жизнь кажется, вот и ты на тот момент действительно ты веришь, что это может измениться, это может закончиться.
Катя, а есть точка невозврата, когда ты понимаешь, что ничего ты не бросишь?
Есть.
Потом, попозже.
Да, вот я когда все вот продолжаться это начало, мне мама, вот я просто благодарю, что у меня мама, я просто знаю, многие знакомые, родители отказываются от них, когда ты уже плотно сидишь на системе, и ты уже все вот потеряла, все принципы для тебя родители это ничто и никто. Мне мама до последнего боролась за меня, и она возила меня в больницу. Я в год могла лежать 3-4 раза вот в наркологических клиниках. Меня поставили на учет, и меня мама каждый раз отвозила.
Катя, а что ты думаешь об этом? Нужно оставить человека, чтобы он пришел ко своему дну? Просто оставить его одного? Или нужно помогать? Или это индивидуально?
Я думаю, что за человека надо все равно бороться. Пусть на каком бы... Конечно, он сам придет к этому.
Катя, а если он не хочет бросать? Его нужно мотивировать на это? Объяснять? Показывать другую жизнь? Как бороться? Вместо него ты ничего не сделаешь на месте мамы.
Просто я знаю, вот я на своем примере могу сказать, если бы меня на тот момент оставила мама, я неизвестно, сидела бы я сейчас тут, но на каком бы я дне ни была, мне хотелось жить, потому что за меня боролись, и я видела, то, что за меня борются.
Хорошо, а ты не можешь вспомнить, что работало в твоем сознании? Вот из того, что говорилось, что предлагалось, что тебе справедливым казалось? На что ты повелась, на что ты клюнула?
Именно что с разговором?
Да, да. Когда ты говоришь, вот боролись за меня, что тебе справедливым показалось?
Наверное, у меня вот слово, когда она мне просто сказала, говорит, я просто не хочу, чтобы ты мучилась. И я сейчас, как бы мне не тяжело, говорит, я просто вижу твои, говорит, мучения, и просто либо ты вернись к жизни, либо ты, говорит, я готова с тобой даже распрощаться. Только чтобы ты не мучила себя, и я не мучилась тоже. Наверное, эти слова повлияли, что либо так жить невозможно, либо выбор к жизни.
Она тебе края показала.
Да, да, либо уже выбор . Но у меня мама, я вот могу сказать, она ни разу, конечно, не видела, как я все за долгое время, как я употребляла. И вот последний раз, когда она меня, перед больницей был последний раз, когда я лежала в больнице, я подсела очень до того, что она начала давать деньги, Мне, ну, приезжали просто знакомые, она давала им деньги, и они мне привозили. И она понимала, я просто не могла уже вставать с кровати. Туалет она мне помогала, ну, помогала ходить. И просто вот я уже при ней начала это употреблять. И вот она просто последний раз это было, я закрылась в ванну, пошла колоться, и я долгое время не уходила. Я этого не помню, это вот мне рассказывала сама мама. Долгое время не выходила. Она очень перепугалась и вырвала дверь. Ну, дверь была в ванне закрыта. И она увидела, что, ну, у меня торчит шприц, но я его не вытащила. Течет кровь, и я сижу, у меня глаза открыты, но как бы они стеклянные, я не вижу ничего. И она говорит, я сползла по стене, говорит, просто зарыдала. Ну, и сказала, Господи, ну, забери ты ее. Говорит, ну, лишь бы она не мучилась, не я. Ну, вот, наверное. И вот после того момента я как-то все, я уже, ну, я поняла, что все, я умираю. Я умираю. И на тот момент просто получилось так, что, ну, я стояла вот на учете в наркологической клинике, и туда приходили верующие люди. Верующие люди и давали свои визитки. И там врач, вот я очень благодарна, что мне попалась эта женщина-врач, она боролась за меня, и она говорила, говорит, я вижу, что душа твоя, ну, говорит, еще не прогнила настолько, говорит, и я вижу, что ты хочешь вот побороть это. И вот когда пришли люди туда, верующие, она дала мой номер им. И они позвонили и просто пришли ко мне домой. Ну, они сказали, мы можем тебе, они не сказали, что они верующие, они не сказали, как они, что они сами бывшие, они просто, мы можем тебе помочь. И я когда услышала, мы можем тебе помочь, я просто этих слов не слышала ни от кого, потому что, ну, врачи не помогали, ничего не помогало, и я согласилась. Они пришли ко мне, и они стали часто ко мне приходить в гости, говорили мне, о Боге, о том, что они сами такие были. Я смотрела на них, и вот всегда я удивлялась, думаю, либо они мне врут, либо они вот сумасшедшие. Потому что, ну, как бы, какая любовь из них исходила? Любовь, вот эта искренность, глаза. Меня всегда вот удивляли у людей. Ну, вот я смотрела, сразу видно по глазам, когда человек врет, когда у него какие-то переживания, когда у него радость. И я смотрю, думаю, ну, у них не такие глаза, вот как у меня, как вот у других это. Думаю, ну, они не могли быть это, наркоманами.
А ты в корысти не подозревала? Вот часто ребята, которые приходят к нам в студию, они говорят, что когда слышали слово Евангелие или предложение помочь, они сразу думали, что ему от меня надо.
Нет, кстати, нет. Я даже не на минуту, да, я ни на минуту не подумала, что они что-то от меня. Но с меня и взять было нечего, поэтому как бы я и не переживала, если бы у меня были миллионы в банке, может быть, я это. А я понимала, что они наоборот мне не взять с меня хотят, они мне что-то хотят дать. Они мне начали говорить вот о спасении, о Боге. Начали приглашать в церковь. Но я слушала, когда я слушала их, мне в душе как-то вот, не знаю, вот какая-то теплота становилась.
Стабилизировалась.
Да, да, да. Да, и я понимала, что да, да, вот я смогу бросить. У меня какая-то была уверенность в этом. Но когда они заканчивали, уходили, у меня сразу мозг переключался, что все, пора, я не могу здесь сидеть, мне надо идти, мне надо что-то, ну, употребить.
Это что, физическое желание или это накатанная привычка психологическая?
Это психологическое. Это даже не физическое. Боль можно перетерпеть. Физическую боль, мне кажется, любой сможет перетерпеть. А вот психологическое, потому что ты живешь этим, и у тебя мысли только об этом. Один раз они меня привели в церковь. Привели в церковь. Для меня это все ново, конечно, было. Я смотрю, ко мне все подходят, меня обнимают, меня целуют. Думаю, такие люди все интересные, все, думаю, и я, ну, как им ко мне вот подходить не противно. И я побыла там, я пела песни даже, помню, какие-то мне дали сборник, я пела песни, я услышала проповедь, и для меня, вот я до сих пор помню слова из той проповеди, когда я была в церкви, была про сеятелей, про жатву, то, что одни пойдут в огонь, а другие вот останутся. И я понимала, что в огонь пойду я.
То есть в первый же раз ты и из проповеди что-то поняла, и еще и петь взялась.
Да, да.
И тебе не казалось петь стыдно там или как-нибудь инородно, нет?
Нет, ну я
нормально?
Как, да, я такой человек, что как бы я не, ну у меня нет такого стыдно, не стыдно.
Ну вот ты нам в конце программы еще о музыке расскажешь, как она в твоей жизни сейчас полноценно присутствует. Да. Ну вот продолжай.
Вот, и я вот пошла в церковь, мне очень понравилось. Мне предложили поехать в христианский реабилитационный центр. Ну, на тот момент я не была готова к этому. И я вот, ну, я продолжала все равно. Я и вроде и общалась с верующими, я и ходила в церковь, мне это нравилось, но и я не могла избавиться от наркотиков. И я опять вот, я вроде начала уже восстанавливаться, ну, для мамы казалось, она мне сказала, говорит, вот ты бросишь колодца, я тебя отправлю на море. У меня было сразу, а я на море, ну, до того момента я ни разу не была.
Ну, то есть какие-то мотивации,
да,
возникали.
Да.
И церковь дала какую-то мотивацию, вот эти братья и сестры, да, которые,
да,
тебя целовали.
Да.
И мама, которая на море собиралась отправить. Катя, ну, это какая-то, какой-то перелом, ты считаешь, в твоей жизни был? Хотя ты и кололась. Это уже был перелом?
Да, я думаю, что это был перелом, потому что очень много произошло вот в этот момент.
Спасибо, Катя. Еще одна музыкальная пауза, и ты расскажешь свою историю до конца.
Just
эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья Чернякова и наша гостья Рыжкова Екатерина. Катя, к этому времени ты говоришь, что ты долго-долго оставалась белой и пушистой. Причесывалась, когда шла на дело воровать, да, в магазине. А в конце ты все-таки опустилась?
Опустилась. В конце я просто, меня приходила к маме на работу, ее коллеги, которые видели меня раньше красивую, они всегда мне говорят, ты можешь вот многого добиться, вот как бы у тебя и с внешностью все как бы и умная. А тут увидели, я приходила, меня вот сейчас чуть ли ветер не сдувал, я очень худая была.
Ну то есть это неизбежный процесс, это деградация личности.
Да. И вот получилось так, что я вот когда прям стала вообще, я таяла на глазах, и получается, я решилась на тот шаг поехать в центр. Но у меня была ужасная ломка, и я очень боялась, что я не вынесу этого, и я уеду. И я попросила маму, говорю, отправь меня, пожалуйста, вот в больницу, чтобы я вот, именно вот эта ломка у меня прошла, сняли, чтобы я уже могла поехать вот без физической вот этой боли. Она меня отправила в больницу. И вот я сейчас просто такой ключевой момент расскажу, который вот действительно переломил, вот, и я вот окончательно решила, что вот я еду, прям не жду ни одного дня. Получилось, когда я приехала в больницу, со мной лежала девушка в палате. Я оставалась 2 недели до родов, она наркоманка была. У нее был огромный живот, она была на 9-м месяце. Ее муж торговал наркотиками и приносил. Приносил ей, мы с ней сдружились, конечно, и она делиться со мной начала. И мы начали вот вместе колоться. И когда я увидела первый раз, когда она кололась в живот, вот где находится вот ребенок, и мне стало страшно. Я просто никогда, я даже не могла мечтать о семье, о муже, о детях, ну, со своей жизнью. И тут у меня такой вот стал страх, и думаю, вот если у меня когда-то будет муж, и вот если будет у меня это, но я не хочу вот так жить.
То есть это была не просто аморальность, это что-то, она коснулась святого.
Да. А для меня, ну, как бы святой, я, наверное, я просто с детства, я люблю детей, и я стараюсь вот как-то, я с ними вот как с друзьями, стараюсь как с ровесниками общаться, потому что, ну, вот, и как-то для меня они, вот, это, наверное, вот для меня тогда и щелкнуло, что, как бы, да, если у меня вообще будет ребенок, то я не хочу, чтобы он жил вот, вот в этом.
То есть ты сопоставила, что ты недалека в принципе от этого всего.
Да.
И ты поняла, что вот это уже дедлайн называют, да? Вот эта,
да,
вот черта последняя.
Да, и я вот в тот же момент, вообще даже без капли сомнения, я вот за телефон схватилась, вот как спасательный круг. Вот я схватилась, я набрала верующим, вот этим людям, которые... И я сказала, я завтра приезжаю из больницы, отправляйте меня. Я даже не спросила, куда, зачем, что там будет. Я просто сказала, отправляйте меня, куда хотите, я готова.
Неисповедимы пути Господни. Казалось бы, чем можно подхлестнуть, да, смотивировать. Еще одна наркоманка рядом, муж барыга, у тебя сколько угодно наркотиков снова может быть. А вот Бог так устроил, что именно эта ситуация оказалась заключительной, да?
Да. И я приехала, но меня сразу не смогли отправить, мне просто не было возможности, и мне сказали подождать неделю. Для меня было это испытанием, очень большим испытанием. Просто я думала, если я сейчас уколюсь, все, Я вытерпела неделю. Со мной была мама везде. Она меня со мной везде водила.
Катя, ну ты хотела вытерпеть?
Я хотела.
Ты держалась?
Я держалась. Если бы я не хотела, мне, конечно, бы и мама не помогла. Я бы ушла. Вот. И я дотерпела. И мне просто вот пришли братья. Они говорят, мы хотим с тобой пообщаться. Действительно, у тебя есть желание, и ты вот хочешь. И вот когда ко мне пришли братья, вот, ну, много, вот уже сколько лет прошло, и до сих пор мне брат, когда пришел и говорит, когда я увидел твои глаза, говорит, и в них вот просто вот безнадега. Говорит, просто вот в глазах твоих была безнадега, ты уже, тебе было все равно, я увидела это. И они меня отправили вот в центр реабилитационный, в Вышнем Волочке, это Тверская область. Я не знала вообще, где этот город находится. Мы поехали, меня мама поехала провожать своим ходом. Конечно, дорога у нас была очень, но вот я ехала, я даже ни капли не сомневалась, куда я еду, зачем я еду, как-то вот бесстрашно все это было. Мы доехали до Москвы, пришлось день на вокзале, нам холодно, а у нас еще денег как-то все было вот все впритык, и холодно, нам и есть хотелось, но могли вот как бы сесть, взять и поехать, ждали до ночного поезда, день просидели на вокзале.
Каждый из вас надеялся. И мама,
да.
И ты.
Да.
Вы просто были в одной команде.
Да. Мы как бы верили. И мама, и я верила, что вот это вот, ну, мы едем вот где спасение. И она меня посадила вот на Тверской поезд ночью. Я поехала. Я приехала. Меня встретил служитель на вокзале. Было темно. А центр находится, он находится как бы в деревушке такой. И это глубоко в лесу. И вот он меня вез туда. Мне даже вот, ну, как-то не сказать, что мне не страшно было, что кругом лес, сугробы, меня кто-то неизвестный куда-то везет. Я знала одно, что я еду вот, ну...
Куда нужно.
Куда нужно, да. Я приехала в центр, все смотрели из окон. Для меня это было, конечно, дико. Вот как просто как в зоопарке. Я подумала, вот я сейчас нахожусь как в зоопарке. Как приходят на зверей смотреть, так и на меня. Ну, это я потом поняла, что каждый человек, когда приезжает в центр, всем охота его узнать, всем охота ему что-то рассказать, вот как-то поддержать. И я, когда приехала в центр, и меня знакомят с людьми, и говорят, кто наркотики употреблял, кто алкоголь, кто половину жизни в тюрьме просидел. И я смотрю, они мне хотят помочь, они мне... Мы рады тебя видеть. Вот любовь, они ко мне вот прям излучают любовь, какое-то вот тепло. Я никогда такого, ну, вот от стольких людей одновременно я не испытывала. На третий день я в этом центре, приехал брат и говорил слово. И меня оно коснулось. И я покаялась. На третий день своего пребывания в центре я покаялась. Но это как бы все-таки мне есть покаяние, и есть, когда ты вот действительно духовно вот как-то...
Есть сокрушение еще, да. Которое можно спутать с покаянием.
Да.
Во всяком случае, ты сокрушилась.
Нет, я, можно сказать, ну да, я сокрушилась. Вот я как бы то, что я в грехах, то, что я понимала, что я в грехах, но я на тот момент не понимала, кто мне может помочь.
Вот это я хотела тебя спросить. Ты точно ли знала, кто он?
Нет, на тот момент я не точно знала, кто он, но я знала, что я грешна, что я жила неправильно и что вот у меня есть шанс изменить. И прошло несколько месяцев в центре. И вот для меня, наверное, я помню просто этот тот вечер, как будто это было сейчас. Мы каждый, у нас в воскресенье просмотр фильмов был, и мы смотрели фильм «Евангелие от Луки». И в конце, когда распинали Христа, были в конце такие слова, шли титры, и там вот и «Он умирал за тебя», и вот «У тебя есть шанс». Вот. И меня так это прошибло, я начала плакать. Я такими слезами, я, наверное, не плакала долгое время.
Ну вот это уже покаяние.
Да, я рыдала очень.
Ты увидела его и глазами Христа,
да,
и сердцем.
И сердцем. Угу. И я помню, я ночью не могла спать, а была зима такая тихая, луна светила. Помню, я просто помню эту красивую ночь. Я
Ты никогда... рождалась?
Да. Я стояла у окна и смотрю, светит луна. Блестит снег, и тихо-тихо он падает. И я думала, я такой красоты никогда в жизни не видела. На тот момент я не понимала, просто меня окружили сестры и стоят, и говорят, ты новая теперь, говорит.
Ну вот просто что-то рождественское. Младенец Иисус рождался,
да.
В сердце, тихо падал снег.
Да. И вот как-то все вот начало как-то вот... Все налаживаться, все были проблемы.
Ну, меняться.
Да, меняться.
Меняться.
Но борьба все равно оставалась. Где-то гордость. Очень сложно избавиться от гордости. Когда тебе говорят, что это надо вот так и надо делать. А как? Ты же знаешь, что это можно сделать вот правильно, вот так. И ты не можешь подчиняться. И борьба. Я, конечно, я не говорю, что я прям вот покаялась и все. И я прям жить начала вот прекрасно.
Но это правда. Да. Именно так все и происходит. Много лет еще уходит у людей, чтобы изжить,
да,
ветхого Адама.
Да, человека. И вот Я собиралась, несколько раз я собирала сумки уходить, потому что когда я понимала, что все, я спасена, я пойду, я могу теперь жить, работать, у меня может теперь квартира быть, у меня может семья теперь быть, я начала думать о материальном, я начала, что теперь я все, я могу вот жить так, и я уходила несколько раз. Потом где-то, как-то вот Господь со мной разговаривали, с служителя, и останавливали меня. Господь меня останавливал. И получается, где-то на 5-м месяце вот уже своей реабилитации мне Господь открыл, что я должна помогать людям, я должна помогать, остаться. И я решилась остаться на служение. Но вот закончила 8 месяцев реабилитации, я осталась на 3 месяца еще на стажировку, но для меня как бы это и послужило как укреплением. У нас не гонят никогда из центрового, у нас, если есть желание, трудись, если ты знаешь, что тебе еще нужен вот этот вот период времени, ты можешь остаться. И вот для меня эти 3 месяца стажировки были для моего укрепления. И такое благословение, мне месяц оставалось до конца реабилитации, еще было 7 месяцев, у нас каждый год проходит летом поход центров. И все центра собираются летом в походе, мы где-то дня 4-5, мы общаемся, там прославляем Господа, мы читаем слово, какие-то игры физические у нас вот такие спортивные. И к нам приезжают пастыря на общение. И такое благословение было, на этот поход приехал пастырь с моего города. И я ему просто подошла и говорю, я хочу креститься. Как скажете, через год. Я не надеялась, что... Я сказала, готова через год, я буду ждать, я буду служить, там все. И он мне сказал, а это было конец июля. И он мне сказал, у нас 4 сентября крещение через месяц, у меня только через месяц заканчивается. Говорит, хочешь креститься, крестись. И я так испугалась, конечно, я готовилась через год, через полтора. Но я поняла, что Господь мне сказал, что вот все, ты готова. И я 4 сентября 2011 года я приняла крещение в своей церкви, это город Железногорск, Курская область. Я осталась там, ушла с центра, я поняла, что на тот момент, период этой жизни у меня началось какое-то другое. Я должна возрастать, я должна служить, в чем-то пробовать себя для людей. Я пошла в церковь свою, у меня сразу же появилось служение, я стала заниматься с детишками в воскресной школе, так как я очень любила детей, для меня это было и радость, и благословение. Я начала петь в хоре, потому что я очень музыку люблю, и я даже в детстве я училась в музыкальной школе, я год просто не доучилась, и для меня это было такое вот тоже благословение. И я начала участвовать в тюремном служении, я стала ездить по женским колониям. И вот так вот Господь меня вел, и получилось то, что я просто хочу этот момент, что Господь нас не просто так выбирает в служении, и получилось так, что мы поехали в женскую колонию, и я свидетельствую там девчонкам, просто смотрю их, вижу себя в них, и свидетельствую, говорю, они, конечно, все равно, есть они с издевкой все воспринимают, пытаются тебя как-то уязвить, поддеть как-то, но Господь дает тебе любовь к ним, и ты понимаешь, что это они, они не хотят, а сами это...
Это комплексы, их комплексы.
Да, и получается, я свидетельствую, я смотрю, очень знакомая девушка, и получается, когда заканчивается наше служение, я подхожу к ней, и говорю, почему-то мне пришло на ум имя Женя. Я говорю, а тебя не Женя зовут? Да. Она говорит, да. Я говорю, а ты случайно в больнице не лежала в том-то году, тогда-то? Она такая, да. И я вспоминаю, что это та девушка, которая кололась живот со мной. И я говорю, а у тебя есть ребенок? Она говорит, да, 2 годика уже дочке будет. А я говорю, а за что ты тут? За распространение наркотиков. И я ей начинаю рассказывать, я говорю, помнишь, ты посмотри, говорю, как Господь изменил меня, говорю, Он может изменить тебя. Конечно, она не вспомнила меня, но у меня был шанс. Я понимала, что на тот момент Господь меня привел в эту колонию, чтобы я могла рассказать ей о том, что можно изменить жизнь и можно обрести спасение.
Катя, пока штучно, пока некоторые люди на твоем пути встречаются, но как ты ощущаешь свое будущее? Ты готова делиться тем, чем наполнил тебя Бог? Я не знаю, в какой форме. Музыка, посещение колонии, работа с детьми, неважно, профилактика наркомании. Ты готова отдавать то, что получила от Бога?
Да, я могу сказать, что для меня сейчас является это для меня смыслом жизни. И вот Господь мне подарил также мужа. Год назад вот я вышла замуж, и у меня муж, он служит в центре. И получается, как бы, мне многие спрашивают, сложно же быть женой служителя, и вот постоянно он, ну, его нет дома, он постоянно вот в этом служении, он посвящает себя Господу, а я просто понимаю, что я его не вижу в другом служении, и что это его смысл жизни, и я понимаю, что это мой смысл тоже, потому что я была там, среди вот этих людей, и сейчас я могу, хотя бы я, пусть не там, в центре, но я иногда вижу их, я могу говорить с ними. Я могу говорить другим людям, вот своим знакомым, тем, кого я вот даже не знаю, но я вижу, я просто, как говорится, наркоман наркомана видит издалека, и я, когда вижу таких людей, я пытаюсь им сказать. Конечно, страшно, первое время было страшно на улице говорить, потому что вот боялась, как вот в Библии пишут, побьют камнями или еще что-то вот сделают. Но Господь вот искренно, кто искренно верит, и у кого действительно в сердце живет Господь, Он вот убирает вот этот страх, страх перед людьми. Он тебе дает страх перед Ним, сделать Ему что-то больно как-то. И пытаешься жить и угодить вот Ему, и вот чтобы смыслом действительно вот была жизнь, служение Ему.
Божье благословение тебе. На этом поприще очень много нужно будет терпения. Я знаю, как люди не откликаются. Я знаю, как трудно это корчевать. Божьих тебе благословений.
Слава Богу.
Спасибо за время, которое ты нам всем уделила. А я напомню, в эфире была программа «Выбор». Провела программу Наталья Чернякова и наша гостья сегодня Екатерина Рыжкова. Катя, до свидания.
До свидания.
Дыхание ветра, в рождении новой звезды, журчание ручьев, разбивающих вечные льды, в красоте облаков и в том, как прекрасна земля, во всем, что вокруг. Господь наш, мы видим Тебя, и мы славим Тебя. Мы славим Тебя. Мы любим Тебя. Мы любим Тебя. Разбивающих вечные льды в красоте облаков и в том, как прекрасна земля во всем, что вокруг. Господь наш, мы видим Тебя, и мы славим Тебя. Well, we've своих руках нас туда, где смерть и боль, и страданий нет, где сомнения все исчезнут, где твой вечный свет. Мы славим тебя, мы славим тебя.